Но мы снова переходим к истории. Практически не только история у нас будет, но история уже образовалась империя. Империя Цинь. Первая империя, первая китайская империя, то, что уже, собственно говоря, называется империей. Ну, значит, мы с вами говорили на позапрошлом занятии о периоде Чжоу. И в прошлый раз мы говорили о расцвете древнекитайской мысли, который пришелся на 6-4 века до нашей эры. И это происходило на фоне быстрой трансформации не только структуры Чжоуского Китая в период весны и осени, но и политической ситуации в стране. Идея единства Поднебесной на основе гармонии и порядка все активнее разделялась большинством выдающихся умов периода Джаньгу, период борющихся царств, или сражающихся царств, там по-разному переводы. И постепенно эта идея пробивала себе дорогу в реальной жизни. Уменьшалось число соперничавших друг с другом правителей. Все большей властью внутри своего государства пользовался каждый из них. Окончательно приходили в упадок и постепенно поглощались крупными соседями, прежде влиятельные государства. В целом же политическая борьба в период Джаньго шла между Цинь, Чу и Ци. В недавнем прошлом полуварварское государство Цинь быстрыми темпами наверстывало упущенное, сохраняя в то же время свое преимущество на сильную власть правителя. В 384 году до нашей эры здесь было официально запрещено принесение в жертву людей для сопровождения умершего правителя. Обычай давно уже осужденный в других государствах Джунгу. Строились и обносились стенами и рвами новые города. Велись активные и успешные войны с соседями. И тем не менее, еще и в 4 году нашей эры Цинь продолжала рассматриваться в Срединном государстве как полуварварское государство, близкое по статусу к племенным образованиям Ди или И. Ситуация заметно изменилась в годы правления Сяогуна. 361-338 год, ну, до нашей эры. Он объявил своего рода конкурс на лучший план усиления мощи страны. На этот призыв отозвался Ши Вэй Ян, который в 359 году до нашей эры прибыл в Цинь и предложил провести реформы, суть которых сводилась к поощрению земледельческих усилий внутри царства и к активной подготовке к войнам. Назначенный министром Вэй Ян, или еще Шан Ян, в качестве главного метода осуществления реформ выдвинул систему жестких обязательных регламентов, малейшее неподчинение которым влекло за собой суровые наказания, как экономические, семьям, не пожелавшим делиться и делиться и каждой семейной парой в отдельности возделывать свое поле, предстояло выплачивать увеличенный налог, так и административно-уголовные. Именно эта методика послужила причиной того, что реформаторы типа Шаньяна стали именоваться легистами, то есть сторонниками неукоснительного соблюдения закона, распоряжения властей. За два тура реформ, осуществленных с небольшими интервалами в 50-х годах 4 века до нашей эры, Шаньян сумел существенно ослабить семейные связи, сделав в принудительном порядке малую нуклеарную семью самостоятельной хозяйственной ячейкой и связав группы, пятерки и десятки таких заново созданных семейных дворов круговой порукой с обязательством слежки друг за другом и доноса по начальству в случае необходимости. Обширные пустующие земли царства стали, кроме того, заселяться приглашенными в Цинь на выгодных условиях колонистами. Лиц, не занятых в земледелии и не включенных в воинские подразделения, подвергали преследованиям и облагали высокими налогами и повинностями. Шаньян ввел в стране систему административных рангов, высшие из которых даровались лишь за особые заслуги. Только обладание достаточно высоким рангом давало право на замещение государственной должности и получение соответствующих ей благ. Как правило, ранги давались имеющим воинские заслуги, что поощряло рвение тех, кто стремился к военной службе. Что же касается торговцев и ремесленников, то наиболее богатые из них могли за очень высокую цену купить ранг, что ослабляло их экономический потенциал и, соответственно, усиливало позиции казны. Всех недовольных реформами либо превращали в рабов, либо ссылали в отдаленные районы, где все та же всевидящая и всемогущая административная система, созданная усилиями Шамьяна, вынуждала их подчиниться. Страна была разделена на уезды, управлявшиеся назначенными из центра чиновниками. Бюрократия, тоже жестко связанная круговой порукой, была надежным и послушным орудием централизованной администрации. Многочисленность строгих предписаний и мелочная регламентация вели к тому, что люди боялись выйти за рамки дозволенного и молчаливо подчинялись власти. Ослабленный таким образом народ стал фундаментом силы государства Цинь. Никто не смел ослужиться указов. Даже когда наследник престола попытался было сделать это, его наказали, отрезав нос его воспитателю, что было неслыханным оскорблением для будущего правителя царства. Реформы Шаньяна достаточно быстро дали заметный эффект. И хотя сам реформатор после смерти Сяогуна был четвертован оскорбленным им наследником, престиж Цинь в Чжурском Китае сильно возрос. Армия его одерживали одну победу за другой, расширяя территорию царства за счет завоеваний. Сын Неба, владелец небесного мандата Джоу, признал успехи Цинь, даровав в 343 году до нашей эры Сяогуну титул гегемона и прислав в 334 году до нашей эры его наследнику жертвенное мясо. Что касается этого наследника, то он в 324 году до нашей эры объявил себя ваном и тем самым сравнялся в титулатуре со своим джоушским сюзереном. А его ближайший помощник Джан И начал активно сколачивать коалицию царств, направленную против могущественного Южного Чу. Полуварварское Южное Чу, правители которого раньше всех демонстративно начали именовать себя ванами, стало активно вмешиваться в дела Поднебесной. Причем эти контакты вели к энергичному проникновению на юг многих элементов, развивающихся на севере традиций. Их живыми носителями, в частности, становились знатные беженцы, которых охотно и с почетом принимали в Чу. В период Джангу царство Чу стало одним из сильнейших и энергично расширяло свои владения за счет аннексии более слабых соседей, в том числе и в землях Джунга, царства Чан и другие. Укреплению Чу во многом способствовали реформы легиста У Ци, ослабившего позиции аристократии и усилившей власть правителя. Южная Чу во многом отличалась от царств, расположенных к северу от него, где в период Джангу достаточно широко распространялось конфуцианство, ставшее основой древнекитайского менталитета. Отличия сводились не только к относительной слабости конфуцианства на юге, сколько главным образом к тому, что именно здесь, в Чу, были наиболее распространены даосские идеи, явственно противостоявшие северокитайским. Царство Ци было одним из наиболее развитых в Чжоушском Китае, что наглядно проявлялось еще во времена Хуангуна и Гуаньчжуна. Позже роль Ци стала менее значительной. Однако в период Джангу это царство опять стало одним из сильнейших и наиболее процветающих, а столица Ци – город Линьцзы, едва ли не крупнейшим в стране. После того, как в 386 году до нашей эры Тяньхэ, всесильный сановник Ци, сыном неба и другими Джоухоу был признан легитимным правителем царства, Ци под властью новой династии Тянь не только резко активизировала свою политику, активно вмешиваясь в политические интриги и искусно лавируя между Цинь и Чу, с умелым использованием при этом поддержки других царств Джунга, но и стала привлекать к себе лучшие умы всего Чжурского Китая. Именно в столице Ци была создана во второй половине IV века до н.э. своеобразная академия Цзися, куда приглашались все известные китайские мыслители, получавшие от правителей Ци звание Дафу и соответствующее содержание. В числе таких ученых, как постоянно живших в Цися, так и посещавших Академию, были представители всех направлений джорджской мысли. Но более всего Дзыся было центром даосизма и близких к нему идейных течений, адепты которых появлялись здесь, видимо, преимущественно с юга, из Чу. Скорее всего, именно таким путем в Академию прибыл такой известный ученый, как Цзоу Янь, одна из наиболее загадочных фигур философии периода Джанго. Именно ему приписывается философская разработка идей о пяти первоэлементах и об инь-ян. Кроме того, Цзоу Янь первым в Китае стал настаивать на том, что Джоушский Китай, то есть Поднебесное, это лишь девятая часть одного из девяти континентов, то есть небольшой регион мира. Ну, до этого концепция была такая, что Китай – это вот все. Остальное все варвары, а вот Китай – это центр мира. А тут вот, наконец, предположили, что это небольшой регион мира. Богатые Ци, аннексировав ряд соседних государств, включая Сун, стала в III веке до н.э. одним из сильнейших в Джоушском Китае и одно время даже соперничала с Цинь в борьбе за звание Ди, император, от которого, впрочем, в то время оба царства благоразумно отказались. Ци последним пала в 221 году до н.э. в борьбе с Цинь за гегемонию в Джоушском Китае. Борьба в период борющихся царств, жестокая и кровопролитная, когда число убитых в сражениях и казненных пленных исчислялось десятками, а порой и сотнями тысяч, особенно прославили жестокостью войска Цинь, была в основном в пользу полуварварских еще вчера государств. Почему? Уже шла речь о том, что в конце Цу в Джоушском Китае, как в рамках Джунга, так и на периферии, возникли две различные модели развития. В период Джанго спецификой цар Джунго оказалось сближение обеих моделей, то есть в конечном счете смягчение жестких волевых операций реформаторов общеуважаемой традицией, стократ усиленной после ее разработки Конфуцием и его последователями. Эта начальная стадия длительного для всего Джоушского Китая процесса синтеза обеих моделей проявила себя в рамках цар Джунго тем, что воспетая конфуцианцами традиция явственно давлела над умами, доминировала в менталитете и в соответствующих ему акциях. Это и была та цивилизованность в лучшем смысле этого слова, которая, прежде всего, в глазах самих жителей Джунго, всегда отличала их не только от дальних варваров, но и от ближайших полуварварских соотечественников-соседей, прежде всего от Цинь и Чу. Что же касается Цинь и Чу, то там легизм, как жесткая политика силовых реформ, был воспринят в его обнаженной, практически ничем не облагороженной форме. Это способствовало последовательности проведения и результативности реформ как таковых, особенно в постшаньянском Цинь, а также явилось причиной той жесткости силовых методов, которые, будучи рождены благословенно жестким легизмом, стали нормой во взаимоотношениях этих государств с их противниками. Существенно добавить, что высшие авторитеты в сфере древнекитайского военного дела Суньцзы и Удзы, уроженцы развитых цар Джунго, лучше всего сумели применить свои способности вне Джунго. Для Суня, согласно традиции, это была служба в царстве У, а для Уцы – в Чу. Как бы то ни было, но мощь Цинь и Чу неуклонно росла. Причем этот рост был связан не только с военным могуществом, но и с внутренней трансформацией. Особенно очевидным это было для сильнейшего из них – Цинь. Первым из знаменитых древнекитайских мыслителей, кто вынужден был признать это и сделать соответствующие выводы, оказался Сюньцзы, виднейший древнекитайский конфуцианец. Сюньцзы, живший с 313 по 238 годы до нашей эры, как и его старший современник Мэн Цзы, принадлежали к числу интеллектуальной элиты Джанго. Оба бывали в Академии Цзыся, но в разное время, и вряд ли встречаясь. Сюнь Цзы был слишком молод, когда маститый и всеми признанный мудрец Мэн Цзы уже умер. Но судьба распорядилась так, что именно они оказались во главе двух наиболее влиятельных и притом весьма различных направлений конфуцианства. Мэнзи, как и его великий предшественник Конфуций, был ортодоксом, чьи возвышенные идеалы не допускали компромиссов. Считая, что изречения Янцзы и Модзи заполонили Поднебесного, Мэнзи видел свой долг в том, чтобы восстановить и приумножить престиж потускневшего было на фоне новых доктрин конфуцианства. И он многое сделал для этого, приняв вызов вновь сформировавшихся идеологических концепций, будь то цинизм Яна, экстремизм Мо или даосские идеи о наполняющих Вселенную микрочастицах Ци. Развивая идеи Конфуция, Мэнзи вновь подчеркнул, что общество состоит из трудящихся низов и управляющих верхов. Причем верхи существуют ради блага низов и всегда должны помнить об этом. Мэнзи воспел доброту натуры человека. По его мнению, люди становятся злыми от тяжелых условий бытия, и причины тому социальные. Он упрекал всех современных ему правителей в том, что они далеки от идеала, а в качестве идеала предложил систему дзинтянь. Эту форму труда, владения землей и налогообложения Мэнзи считал оптимальной. Он охотно делился своей мудростью с приглашавшими его правителями и брал за это щедрые дары, высоко ценя свои знания. Но, подобно Конфуцию, реальной властью Мэнзи не обладал. Если Мэнзи стоял за чистоту конфуцианства и противопоставлял это учение всем новым, то Сюньцзы, в отличие от него, способствовал тому, чтобы учение Конфуция перестало быть только благородной нравственной нормой и стало бы чем-то большим для метущейся в поисках гармонии и высшего порядка огромной страны. Сюньцзы был реалистом. В молодости, посетив царство Ци, он был родом из Джао, наблюдательный философ был поражен тем эффектом, который дали реформы Шаньяна. На него произвели большое впечатление и процветание страны, и господство Шэньцзинь, порядок и дисциплина. Считая, вопреки Мэнзи, что человек по натуре порочен, и лишь правильное воспитание способно сделать его нравственным, Сюньцзы с сочувствием воспринял некоторые религиозные идеи, способствующие правильному воспитанию в его понимании. Оставаясь, как и все конфуцианцы, горячим сторонником самоусовершенствования человека, он счел по меньшей мере некоторые методы из арсенала легизма, заслуживающими внимания для реализации такого рода самоусовершенствования. Будучи прагматиком и, в отличие от Мэнзи, стремясь придать такой же оттенок конфуцианству в целом, Сюньцзы не остановился перед тем, чтобы переинтерпретировать традиционный облик Конфуция, приписав ему казнь некого Джао Дженема во времена, когда Конфуций будто бы был министром в Лу. Примечательно, что Мао был казнен не за какие-то серьезные уголовные преступления, а лишь за то, что своими речами смущал народ. Иными словами, Сюньцзы пытался представить Конфуция не просто гонителем инакомыслящих, но чем-то вроде министра-легиста, борющегося за послушание, дисциплину, порядок, точное выполнение предписаний начальства с жестоким наказанием за непослушание. Нельзя сказать, что вся мудрость и деятельность Сюньцзы сводилась лишь к этому. Он был глубоким и незаурядным мыслителем, немало внесшим в конфуцианство и в древнекитайскую мысль в целом. Однако стремление к рационалистическому синтезу классического и явно утопического, особенно в представлении Сюньцзы, конфуцианства, с добивающимся реальных успехов и в конечном счете по ряду позиций, сходным с ним легизмом, стало главным в его учении. Далеко не случайно оба знаменитых ученика Сюньцзы, философ Хань Фэйцзы и министр Ли Сы, стали, соответственно, великим теоретиком и практиком именно легизма, практически уже вовсе отбросив конфуцианский камуфляж. Поворот в идеях, совершенным влиятельным конфуцианцем Сюньцзы, очень важный шаг на пути великого синтеза идей, под знаком которого прошла почти вся вторая половина первого тысячелетия до нашей эры в Китае. Именно этот путь был доминантой периода Джаньго. И хотя Чу и Цинь отличались от большинства царств Джунга в первую очередь тем, что в них меньшую роль играла конфуцианская традиция, именно они внесли свой весомый вклад в формирование древнекитайской, после джоуской цивилизации. Вклад Чу проявился в форме обогащенного даосизмом менталитета с его интровертной погруженностью индивида в мировоззренческие проблемы, склонностью к мифопоэтической лирике. Первый поэт, заявивший себя как авторская личность, Зуй Юань, был родом из Чу, и заметным стремлением сблизиться с высокой культурой конфуцианского джунгла. Что же касается Ци, то здесь возник собственный вариант синтеза конфуцианства и легизма, который был реализован при дворе известного богатого купца Люй Буэя и обрел форму энциклопедии Люй Ци Джунцу «Весна и осень господина Люя». Это крупное явление китайской литературы, трактат, воплотивший все лучшие достижения тогдашней философской и политической мысли. По объему и богатству охватываемого материала Люй Ши Цунцу относятся к разряду произведений синкретического характера, содержащих сумму сведений из области истории, политики, философии, военного дела, земледелия, прикладных искусств и так далее. Текст Люй Ши Цунцу в его современном виде насчитывает 104 знака. Правда, в самом Цине существовали, видимо, разные точки зрения на то, каким должен быть упомянутому синтезу и следует ли его вообще быть в этом царстве. Ведь тот факт, что при дворе Люй Буэя собирались, как то было в Цинской академии Цися, с которой Люй, очевидно, соперничал, десятки и сотни выдающихся умов Китая, мыслителей разных школ, авторов будущей энциклопедической сводки, сам по себе может рассматриваться лишь как тенденция, пусть даже назревшая и закономерная. Хорошо известно, однако, что этой тенденции противостояла другая, отстаивающая классический легизм как систему администрации в ее наиболее жестком шаньянском стиле. Мыслители разных школ так или иначе затрагивали их в своих рассуждениях, однако наиболее полные и завершенные конструкции были предложены конфуцианцами и легистами, причем эти предложения гармонично вписывались в их модели с их основными целями и установками, о которых уже шла речь. Спецификой философских поисков стало выраженное стремление направить основные интеллектуальные усилия на то, чтобы выработать приемлемую для большинства формулу государства и общества гармонии и порядка. Если некоторые направления мысли уходили в сторону от целенаправленного поиска, как это имело место в случае с даосизмом, то такого рода исключения лишь подтверждали правила. Правило же сводилось к тому, что в период Джангу, как и до него, в центре внимания духовной культуры Китая были устремления к социальному и политическому совершенствованию. Устремления подобного рода опирались на жесткую норму, ритуальную этику и формализованный церемониал, но не на религию, тем более не на развитую религиозную систему, которая в жорстком Китае фактически не существовала. Период Джангу был отмечен ярким расцветом и художественной культуры. Совершенствовалась музыка и музыкальные инструменты, что было не только тесно связано с потребностями развивавшегося ритуального церемониала, но стимулировалось также и развитием гражданской поэзии и песенной лирики, вершиной которой следует считать элегии первого китайского поэта Зуй Юаня. До него поэзия была представлена лишь безымянными стихами, одами и гимнами Шидзина. Делала первые, но впечатляющие шаги живопись, рисунки на шелке и так далее, и скульптура. Развивалось искусство каллиграфии. Большие успехи были достигнуты в городской и особенно дворцовой архитектуре. Именно в Джангу расцвело искусство книгописания и книгоделания. Первые китайские книги являли собой связки длинных бамбуковых планок. На каждой планке вертикальная строка или пара строк иероглифов. Причем объемистая книга требовала для ее перемещения чуть ли не целую телегу. Ну, я об этом говорила на одной из лекций. Все эти крупные и в основе своей благотворной для Китая перемены и процессы протекали, однако, на фоне постоянных и жестоких войн. Эти войны теперь уже опирались на строгие правила военного искусства, детально разработанные выдающимися воинами-профессионалами и запечатленные в специальных трактатах, которые до наших дней высоко ценятся и тщательно изучаются в военных академиях. Лейтмотив этих трактатов, прежде всего Сунь Цзы и У Цзы, сводится к тому, что война – это не преодоление противника грубой силой, но высокое искусство тактики, маневра, хитрости и обмана, базирующееся на хорошем знании состояния дел в лагере противника. Здесь важную роль должны были играть шпионы. На учете психологии, морального духа армии, ну и так далее. Разумеется, не всегда все эти тонкости использовались в перманентных и крупномасштабных войнах, которых, как уже говорилось, было великое множество. Но они, как и все перемены, сказались на характере войн. Правда, из источников далеко не всегда ясно, насколько удачно был использован тактический маневр, но зато они наглядно показывают, сколь часто и как безжалостно расправлялись с побежденными, уничтожая их десятками, а то и сотнями тысяч, чего не было в более ранних войнах. Лидировало в такого рода истребительских войнах царство Цинь, с которого, собственно говоря, и возникла империя. Империя Цинь. Именно теперь, в конце длительной эпохи Чжоу, на заключительном этапе периода Джаньго в Поднебесной, который, конкретные очертания которой к этому времени практически слились с Джунго, то есть со всем Срединным государством, ибо принципиальная разница между цивилизованными Срединными государствами полуварварской периферии в основном исчезла, именно теперь начали вырисовываться контуры единой империи. Эту империю, формирование фундамента которой заняло почти 1000 лет, нельзя назвать скороспелой. Напротив, основные ее механизмы и детали были тщательно продуманы и в своей совокупности почти идеально соответствовали как полуутопическим проектам поколений мудрецов-реформаторов, так и некоторым генеральным социологическим закономерностям политогенеза. Складывалась гигантская машина, хорошо продуманная бюрократическая администрация в рамках всеувеличивающейся за счет завоевания империи. Опирающийся на принципы власти собственности аппарат бюрократической администрации этой империи уже готов был взять в свои руки все рычаги абсолютной власти. Но как этими рычагами распорядиться? И именно здесь столкнулись две параллельно совершенствовавшиеся модели древнекитайского общества. Многое в этих моделях было однотипным и достаточно адекватно отражало реалии позднеджоушского Китая. Для обеих была характерна концентрация власти в руках правящих верхов, которые твердо стояли над всем остальным обществом, намереваясь управлять им в его же собственных, но прежде всего, конечно, в своих интересах. Вопрос был лишь в том, как управлять. И в этом пункте словесные споры помочь не могли. Решить проблему могла только практика. Только практика исторического процесса. Практика же вначале явно была на стороне силы легистского кнута в рамках цинской модели. Именно военные успехи Цинь положили начало превосходству этого царства над другими. Возрастание его военной мощи восходит к реформам Шаньяна, смысл и цель которых как раз и сводилась к тому, чтобы за счет усиления жесткой административно-бюрократической власти и предоставления льгот земледельцам создать условия для военно-политической экспансии. Результаты реформ сказались на военных успехах. Наибольшие достижения в этом плане связаны с полководцем Бай Ци, который в середине III века до нашей эры одержал над соседними царствами ряд решающих побед, завершившихся неслыханными жестокостями. Так, например, после сражения под Чанпином в 260 году до нашей эры все 400 тысяч воинов царства Джао были казнены. 400 тысяч. Цифра столь невероятна, что подчас ставится исследователями под сомнение. Успехи Цинь, как упоминалось, вызвали отчаянную попытку уцелевших царств создать коалицию, вертикаль, против западного Цинь. Коалицию поддержал и дом Чжоу, но было уже поздно. Противники Цинь один за другим терпели поражение. рухнул и дом Джоу, а 9 треножников, символ власти сына неба, перешли к Цинь. Уже в 253 году до нашей эры именно Цинский Ван вместо Джоушского сына неба принес своей столице очередную официальную жертву в честь небесного Шанди. На этом, собственно, формально и кончилась эпоха Джоу. Однако завершающие удары, окончательно сокрушившие соперников Цинь в борьбе за империю, пришлись на последующие десятилетия и были связаны с именем и деятельностью последнего правителя царства Инджена, будущего императора Цинь Шихуанди, 259-210 годы до нашей эры. Став у власти в 246 году до нашей эры, в 13-летнем возрасте, он вначале опирался на помощь главного министра Люй Бувея, который был крупным торговцем, ростовщиком, крупным земельным собственником и рабовладельцем. Сыма Цянь приводит легенду, согласно которой Инджен был сыном наложницы, подаренной его отцу этим Люем, делая намек на сомнительное происхождение императора. Но затем Инджен решительно отстранил Люя от должности и назначил на нее легиста Ли Сы, ученика Сэнь Цзы. Ли Сы оказывал большое влияние на молодого правителя, и некоторые специалисты не без основания считают, что именно его, а не Инджена, следует считать подлинным создателем империи Цинь. Однако и сам Инджен был человеком железной воли и проводил еще более активную, чем его предшественники, завоевательную политику. Судя по имеющимся данным, Ли Сы был решителен и жесток. Он оклеветал своего талантливого соученика Хань Фэй Ци, блестящего теоретика позднего легизма, которому явно завидовал и тем самым довел его до гибели. Впоследствии, прочитав сочинение Ханя, Инджен сожалел, что заключил его в тюрьму, где тот, по преданию, принял яд, полученный от Ли Сы. Инджен и Ли Сы продолжили успешные войны с соперниками на Востоке. В 230 году до нашей эры было уничтожено царство Хань, в 225 году Вэй, в 223 Чу, в 222 Джао и Янь, а в 221 Ци. После этого вся Поднебесная оказалась в руках Инджена. Он основал новую династию Ци и стал именовать себя первым ее правителем – Шихуанди, первый священный император. Собственно, именно этот 221 год до нашей эры и поставил точку на периоде Джанга с его соперничеством царств и кровопролитными войнами. Почти сразу после завершения завоеваний древнекитайских царств Цинь Шихуанди предпринял успешные походы против гуннов на севере и государств Юэ на юге. Страна, называемая китайцами Юэ, занимала огромную территорию на юге Китая. При Цинь Шихуанди цинские войска форсировали Янцзы, вторглись во владение Юэ и заставили признать верховную власть Цинской империи на всей этой огромной территории. Понимая опасность присутствия на северо-западе империи кочевий гуннов, он поставил целью оттеснить враждебные племена от северных границ. Для этого Цинь Шихуанди провел реорганизацию армии, включив в нее значительные отряды всадников. После ряда упорных сражений китайские войска нанесли гуннам серьезное поражение и вытеснили их из Ордоса, установив на этом участке границу империи по реке Хуанхэ. И сразу же по окончании войн с гуннами для защиты от набегов началось строительство знаменитой Великой Китайской стены. Еще в IV веке до нашей эры на границах царств Янь, Джао и Цинь в целях обороны от северных кочевников были сооружены крепостные стены. Однако, поскольку они были разобщены, должного эффекта не давали. Теперь было решено соединить эти отдельные звенья в непрерывную цепь мощных укреплений. Работы велись в течение 10 лет, не прерываясь ни днем, ни ночью. На постройку было послано 300 тысяч человек из армии, но этого количества оказалось недостаточно. Туда была отправлена масса военнопленных и преступников. Всего на постройке стены работало около 2 миллионов человек. Многие умирали от невыносимых условий труда, и их хоронили здесь же, в земляной насыпи. Общая длина Великой Китайской стены равнялась почти 4000 километрам. На всем его протяжении через каждые 60-100 метров были сооружены башни. Высота стены достигала 10 метров, ширина была такова, что по ней свободно могли проехать рядом 5-6 всадников. Для фронтального прохода войск в нескольких местах в стене были оставлены проходы в виде ворот, которые тщательно охранялись. Но стена имела не только оборонительное значение, она способствовала налаживанию регулярных торговых связей между Китаем и северными народами и племенами. Естественно, перед новым императором сразу же встал вопрос, как управлять добытой им в боях империей. По совету Ли Сы, Ши Хуанди решительно отверг идею создания уделов для своих близких, на чем настаивали советники, уважавшие традицию. И это легко было понять. Удельная система вполне доказала свою деструктивность в периоды западного Джоу и Чунцзу, так что возрождать ее при стремлении к жесткой централизации не было ни смысла, ни необходимости. Что же касается традиции, то Ши Хуанди готов был пренебречь ею. Взамен император создал стройную, апробированную легизмом систему централизованной администрации. Он ликвидировал привилегии наследственной знати, насильственно переместив около 120 тысяч ее семей из всех царств Джоуского Китая в свою новую столицу с тем, чтобы оторвать аристократов и потомков прежних правителей от родных мест, лишить их связи с бывшими подданными и тем ослабить этот наиболее опасный для его власти социальный слой. Все, кто противился мероприятию императора, подвергались мучительной смертной казни, а члены их семей обращались в государственных рабов. Вся империя была разделена на 36 крупных областей, границы которых не совпадали с очертаниями прежних царств и княжеств, а во главе этих областей были поставлены губернаторы – дзюньшоу. Области, в свою очередь, были поделены на уезды – сянь, во главе с уездными начальниками – сяньлинами и сяньджанами, а уезды – на волости – сяк, состоявшие из мелких административных образований – тинов, по десятку деревень общин ли в каждом из них. Все должностные лица империи, будь то чиновники на уровне тинов, сянов, сяней или дзуней, работники центральных ведомств или цензората прокуратуры, имели соответствующие административные ранги, свидетельствующие о месте и статусе их обладателя. Если низшие из этих рангов могли иметь обычные простолюдины, то средние, начиная с восьмого, принадлежали только чиновникам, получавшим за свою службу жалование из казны, а высшие – 19-20 ранги имели считанные единицы, предполагали даже право на кормление. Прокуроры в этой системе администрации обладали особым статусом и исключительными полномочиями. Они были своего рода личными представителями императора, обязанными внимательно следить и правдиво докладывать ему обо всем, что происходит в стране. Тем самым система шаньянских доносов была реализована в общегосударственном масштабе. Впрочем, вне зависимости от государева ока, вся масса чиновничества была по шаньяновским рецептам повязана круговой порукой с взаимной слежкой и наказанием за недонесение, с ответственностью поручителей за их провинившихся протеже. В империи были отменены административные распоряжения и указы, действующие до того во всех царствах и княжествах, а взамен было введено новое жесткое законодательство. Суть этого законодательства, опять-таки по шаньяновским за пределы элементарное, сводилась к беспрекословному подчинению распоряжениям начальства под страхом суровых наказаний за малейшую провинность. Была введена новая система меры весов, унифицированы денежные единицы. Главной из них стала круглая медная монета с квадратным вырезом и именем правящего императора на лицевой стороне, сохранившаяся до сих пор, с тех пор до 20 века. Меры длины унифицированы полуверста ли и площади му. Для образования единого культурного пространства Цинши Хуанди проводит реформу письменности, введя единую систему написания иероглифов. Вместо усложненного джоушского письма было введено упрощенное лишу, ставшее официальным стилем письма. Ли означает мелкий чиновник. Все остальные стили письма были запрещены. По преданию, стиль лишу был разработан чиновником и ученым Чен Мяо, который выступил против императора Циньшу Хуанди, за что и провел 10 лет в заточении. В тюрьме он и разработал новый стиль, правила которого легли в основу всех последующих каллиграфических стилей. В этот же период была изобретена кисть для письма. Ее изобретение традиция приписывает чиновникам и военачальнику Мэнтаню. По всему Китаю разворачивается гигантское строительство объектов, призванных не только подчеркнуть величие новой власти, но и очертить новое магическое пространство китайской культуры. Десятки тысяч человек были задействованы на строительстве Великой Китайской стены, многочисленных дорог и городов. Сам же император, по описаниям историка Сыма Цаня, соорудил для себя несколько роскошных дворцов в разных районах Китая. По велению Циньши Хуанди в 219 году до н.э. был построен императорский так называемый жемчужный канал Линцуй. Его длина 32 километра, ширина от 5 метров, глубина от 1,5 метров, соединивший притоки рек Янцзы и Чудзань. Предназначался для экспансии на юг речных военных и торговых перевозок. Весь административный аппарат страны, призванный следить за проведением жизненного введения и осуществлять управление на всех уровнях, имел ряд важных привилегий, в частности, освобождался от налогов и повинностей и хорошо оплачивался. Для лучшего контроля за ним была введена двойная система подчинения. Чиновники на местах подчинялись как начальникам более крупных территориально-административных объединений, в которые были включены, так и министрам и чиновникам соответствующих центральных ведомств, с требованиями которых они обязаны были считаться, как, впрочем, и с требованиями и указаниями цензоров-прокуроров. Военные подразделения также были включены в общую административную схему и лишены обособленности, которая могла бы излишне усилить власть их руководителей. Стоит заметить, что сразу же после создания империи Ши Хуанди приказал собрать во всех царствах оружие, имелось в виду оружие из бронзы, лучшее из того, чем обладали армии, и свести его в столицу, где из него были отлиты колокола и массивные статуи. Жест этот, несомненно, имел символический характер, ибо вообще-то император придавал оружию, как и армии, огромное значение. Следуя лигийским нормам, Циньши Хуанди поощрял земледельческие занятия. Все крестьяне империи получили наделы земли, налоги и повинности были достаточно умеренными, во всяком случае на первых порах, а земледельцы имели даже право, как уже упоминалось, на административные ранги. Это придавало им престиж, вызывало уважение со стороны односельчан, а также давало шанс при выборах на должность старейшин, санляо, ну и так далее. Ремесла и торговля, имевшие уже в основном частный характер, хотя и продолжавшие обслуживать потребности двора и казны, не пользовались открытой поддержкой властей. Однако их и не преследовали, так как в свое время к этому призывал Шаньян. Напротив, наиболее богатые из ремесленников и торговцев могли стать откупщиками, налаживать производство руды, соли или вина, правда, под контролем властей. Контролировались и цены на важнейшие продукты питания, прежде всего на зерно. Была создана сеть государственных мастерских, куда отбирались для выполнения трудовых повинностей на определенный срок лучшие мастеровые, умевший изготавливать оружие или иные высококачественные изделия, необходимые для все расширявшихся престижных потребностей верхов. В рудниках, на строительстве дорог и иных тяжелых работах, включая строительство столицы с ее сотнями роскошных дворцов и мавзолеем для императора, а также на сооружении Великой Стены, использовались как рядовые подданные, обязанные нести трудовую повинность, так и порабощенные за преступления, которых было довольно много. Миллионы преступников, мобилизованных крестьян и ремесленников, ежегодно направлялись на эти стройки, особенно на север, где возводилась стена. Существовавшие там и прежде валы, возводившиеся правителями северных Цар-Джунго против набегов кочевников, были перестроены, соединены воедино и превращены в облицованную камнем гигантскую стену с башнями, бойницами, воротами именно при Шихуанди за 10 с небольшим лет. Император не пожелал жить в центральном столичном дворце Сяньяне, а начал строить огромный дворец Эпан к югу от реки Вэйхэ. Эпан – имя любимой наложницы императора. Дворец стал строиться в 212 году до нашей эры. На строительство было согнано несколько сот тысяч человек. Во дворце хранились неисчислимые драгоценности, и там размещалось множество наложниц. Но дворец Ипан так и не был достроен. Вскоре после смерти Шихуанди по всей захваченной Цин территории вспыхнули восстания, и Цинская империя рухнула. В продолжение последних 10 лет своей жизни император редко бывал в своей столице. Он все время инспектировал различные уголки своей державы, принося жертвы в местных храмах, сообщая местным божествам о своих достижениях и возводя стелы, на которых записывал свои деяния и заслуги. Объездами своих владений император положил начало традиции монарших восхождений на гору Тайшань. За эти годы была отстроена сеть стратегических дорог, соединявших столицу с далекими окраинами империи. Начиная с 220 года до нашей эры, император предпринял 5 крупных инспекционных поездок сквозь всю страну на расстоянии 1000 километров. Поездки сопровождались строительством дворцов. Всего было построено более 700 императорских дворцов и храмов для жертвоприношений. Его сопровождало несколько сот солдат и множество слуг. Чтобы дезориентировать недоброжелателей, он посылал по стране несколько разных повозок, а сам скрывался за занавеской, и даже солдаты не знали, едет ли с ним император или нет. Как правило, целью поездок было Тихоокеанское побережье, к которому император первый раз приехал в 219 году до нашей эры. Он первым из китайских правителей вышел на морской берег. Но у этих поездок к океану была еще одна цель. Как можно понять из шидзи ханьского историка Сыма Тяня, больше всего императора беспокоили мысли о грядущей смерти. Во время своих странствий он знакомился с кудесниками и ведунами, надеясь выведать у них тайну эликсира бессмертия. В 219 году до нашей эры он направил на его поиски экспедицию к островам Восточного моря. В 210 году до нашей эры императору сказали, что к чудесным островам бессмертных трудно добраться, так как их охраняют огромные рыбы. Император сам вышел в море и из лука убил огромную рыбу. Но ему стало плохо, и он был вынужден вернуться на материк. Оправиться от болезни император так и не смог, и через некоторое время умер. Конфуцианские ученые видели в поисках бессмертия пустое суеверие, за что жестоко поплатились. Как гласит предание, император велел закопать 460 наиболее видных конфуцианцев живыми в землю. Многие были обращены в рабство и отправлены на строительство Великой Китайской стены. В 213 году до нашей эры Ли Сы убедил императора сжечь все книги. Император был уверен, что идеи, содержавшиеся в книгах, представляют угрозу для его плана о новом общественном порядке, создании универсального китайского государства. Исключение составили те книги, которые трактовали о сельском хозяйстве, медицине и гаданиях. Кроме того, были пощажены книги из императорского собрания и хроники цинских правителей. Смерть Цинши Хуанди наступила во время поездки по стране, в которой наследник Ху Хай сопровождал его вместе с начальником канцелярии евнуху Джао Гао и главным советником Ли Сы. Датой смерти принято считать 10 сентября 210 года до нашей эры во дворце в Шацу, в 2 месяцах езды от столицы. Он умер, как сообщается, из-за употребления пилюль бессмертия, содержащих ртуть. Когда Цинши Хуанди внезапно умер, Джао Гао и Ли Сы, опасаясь, что весть о смерти императора вызовет восстание в империи, решили скрыть его смерть до возвращения в столицу. Большинство свиты, кроме младшего сына Ху Хая, Джао Гао, Ли Сы и нескольких других евнухов, находились в неведении о смерти императора. Тело императора было помещено на повозку, впереди и позади которой было приказано везти телеги с тухлой рыбой, чтобы скрыть трупный запах. Джао Гао и Ли Сы ежедневно меняли императору одежду, носили еду и принимали письма, отвечая на них от его имени. В конце концов, о смерти императора было объявлено по прибытии в Сяньян. В соответствии с традицией, империю должен был унаследовать старший сын, наследный принц Фу Су. Но Джан Гао и Ли Сы подделали завещание императора, назначив наследников младшего сына Ху Хая. Также в завещании было приказано находившимся на северной границе Фу Су и преданному ему генералу Мэн Тяню покончить с собой. Фу Су преданно подчинился приказу, а заподозривший заговор генерал Мэн Тянь несколько раз отправлял письмо за подтверждением и был помещен под арест. Ху Хай, обрадованный новостью о смерти брата, хотел помиловать Мэн Тяня, но Джао Гао, боясь мести Мэна, добился казни Мэн Тяна и его младшего брата, прокурора Мэн И, который в прошлом предлагал Цинши Хуанди казнить Джао Гао за одно из преступлений. Ху Хай, взявший тронное имя Цинь Эрши Хуанди, тем не менее показал себя неспособным правителем. Приверженцы прежних династий тут же ринулись в борьбу за дележ императорского наследства. И в 206 году до нашей эры все семейство Цинши Хуанди было истреблено. Ничто не иллюстрирует могущество Цинши Хуанди лучше, чем размеры погребального комплекса, который был построен еще при жизни императора. Строительство гробницы началось заранее, сразу после образования империи неподалеку от нынешнего Сианя. По свидетельству Сыма Цаня, к созданию мавзолея было привлечено 700 тысяч рабочих и ремесленников. Периметр внешней стены захоронения был равен 6 километрам. Курган с захоронением первого императора был идентифицирован археологами только в 1974 году, то есть совсем недавно. Его исследование продолжается до сих пор, причем место захоронения императора еще ожидает вскрытия. Курган венчало некое пирамидальное помещение, по которому, по одной из версий, душа покойного должна была подняться на небо. Для сопровождения императора в потустороннем мире было изваяно бесчисленное терракотовое воинство. Лица воинов индивидуализированы, их тела прежде были ярко окрашены. В отличие от своих предшественников, например, правителей государства Шан, император отказался от массовых человеческих жертвоприношений. По его замыслу, статуи должны были сопровождать его после смерти и, вероятно, предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в потустороннем мире так же, как он делал это при жизни. Кстати говоря, я сегодня в метро видела объявление о том, что эта выставка приехала в Москву. Да. Я только забыла, где она, вот, выставка терракотовых воинов. поедете в метро, там везде наклеено объявление. Ну, у нас так принято, что все совпадает. Вот. Так. Ну, про это вы все слышали, конечно, про это терракотовое воинство, все эти знают. Вот. Ну вот, можно посмотреть, кому не лень. Заметим, что в целом легистская система административных реформ и методика их осуществления давали эффект, причем достаточно быстрый и наглядный. Империя преобразовывалась очень быстро, обретая безусловный порядок, но не слишком-то заботясь при этом о внутренней гармонии. Пожалуй, именно в этом и было ее слабое место. Конфуцианцы и иные оппоненты императора много и открыто критиковали его за отказ от традиций, жестокость наказаний, небрежение к тем самым духовным потенциям нравственности и добродетели, которые были едва ли не главным в учении Конфуция и во многом соответствовали уже сложившейся ментальности и основам мировоззрения жителей Поднебесной. Император агрессивно реагировал на критику. Ну, вот как я уже говорила, в 2013 году, в 213 году до нашей эры он приказал сжечь все древние книги, в 212 казнить 460 наиболее активных оппонентов. Это усилило ненависть к нему. На шейху Анзи совершались покушения. Он боялся спать дважды в одном и том же дворце и не сообщал, где намерен провести следующую ночь. Ненависть к новым порядкам и их живому олицетворению Ши Хуанди усиливалась по мере того, как первые результаты реформ, давших экономический эффект, стали перекрываться дискомфортом, вызывавшимся армейско-казарменными порядками в стиле Шаньяна, к которым подавляющая часть населения Поднебесной не привыкла. Отправление на строительство Великой Стены воспринималось в стране как ссылка на каторгу, откуда мало кто возвращался. Длительные войны против гуннов на севере и во вьетских землях на юге тоже были чем-то вроде бессрочной ссылки. По мере нехватки средств в казне поборы с населением увеличивались, что вызывало протесты. Недовольство жестоко подавлялось, виновные, будь то критикующие конфуцианцы или бунтующие крестьяне, сурово наказывались. Средства для строительства и войн требовалось все больше, взять их можно было лишь за счет увеличения налогов и трудовых повинностей. И налоговый гнет беззастенчиво увеличивали, не считаясь с тем, вынесет ли его и без того обездоленный народ. К тому же жестокость по отношению конфуцианцев и конфуцианству лишила людей даже не столько права апеллировать к традиции, сколько духовного комфорта. В результате порядок без гармонии обратился в экстремистский произвол, своего рода беспредел, способный вызвать лишь отчаяние и толкнуть на крайние меры ради попранных принципов и идеалов. Как легко заметить, цинская модель централизованного государства, воплощенная в жизнь стараниями Шин Хуана и Ли Сы, заметно отличалась от конфуцианской в стиле идеальной схемы Джоули. Если у конфуцианцев огромную роль играли патернализм и постоянная мелочная, даже навязчивая забота управляющих верхов об управляемых низах, к которой джоусы за долгие века в определенной мере привыкли и которая санкционировалась традицией, то здесь все было иначе. Конечно, справедливости ради следует заметить, что и в легистской схеме Циньшихуана было определенное место для традиции, опиравшейся именно на конфуцианские ценности. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть помещенные в шестой главе сочинения Сыма Цана тексты стел, в которых есть немало рассуждений на тему о гуманности и справедливости, даже о деяниях древних мудрецов. Иными словами, цинский император был в какой-то мере причастен к идее синтеза конфуцианства и легизма. Пусть даже в наиболее близкой к жесткому легизму форме. И все же от такого синтеза у Ши Хуана остались в основном только стереотипные фразы. Что же касается конкретных дел, и тем более стратегии строительства империи, то здесь легистская административная модель предстала в своем наиболее бесчеловечном варианте. Со времен династии Цин и ритуал, и музыка, то есть основные составляющие мистического рождения древних мистиков превратились в фикцию и стали пустым названием. В древнее время, в период трех эпох Ся, Инь и Чжоу, управление государством базировалось на едином. Причем это единое заключалось в воспитании дзяо народа. И именно благодаря этому ритуалы и музыка распространились по всей Поднебесной. А вот затем ритуальное единство через воспитание было утрачено. С эпохи Цинь и с приходом императора Цинь Шихуанди в третьем веке до нашей эры вместо единого для управления страной стало использоваться двойственное – воспитание и политическое правление – джен. По сути, это означало, что правитель был уже не способен своей энергией воспитывать людей, передавать им небесную благодать и перестал быть абсолютным представителем мира потустороннего, хотя формально все его атрибуты остались прежними. Теперь он вынужден был прибегать к политическим мерам управления народом и страной, и связь с небом могла воспроизводиться и возобновляться лишь от жертвоприношения к жертвоприношению, а не присутствовала постоянно. Именно в этот момент ритуальная музыка и сам ритуал превратились в пустое название. Ритуальная жизнь все больше отрывается от жизни мистической. Ритуалы теперь превращаются в придворные церемонии и сложные технические действия. Даосизм при Цинь Шихуанди признается императорским двором в качестве одного из придворных учений, причем его внешняя или видимая часть оказалась целиком подчинена интересам двора и высшей аристократии. Ну, например, удовлетворяла интерес к продлению жизни, предсказывала по звездам и сакральным знакам. Мистическое же значение даосизма было сведено лишь к частным техникам, которые затем и стали ассоциироваться с даосизмом вообще. Даосы получали немалые привилегии, поскольку император был весьма заинтересован даосскими методами продления жизни. Цинь Шихуанди стал в Китае символом жестокости и решительности правления. Не случайно Мао Цзэдун любил сравнивать себя с ним. Мао Цзэдуна, помните, да, был такой человек. Это хорошо видно на примере всей деятельности императора, который явно недостаточно понимал и, главное, практически не учитывал традиционную социально-психологическую ориентированность своих подданных. Фразы из стел, обращенные к потомкам, никак не влияли на смягчение политики, где преобладал безусловный административный диктат и практически не было места привычному для людей традиционному конфуцианскому патернализму. Умело выстроенный Шихуаном и Лисы гигантский аппарат бюрократической администрации давил на подданных. Тех же, кто критиковал императора, Шихуан гневно ставил на место, а то и безжалостно казнил. Все это и привело к краху империи. Пока был жив Шихуан, никто не смел, даже и не мог всерьез противостоять аппарату государственного принуждения. Но после его смерти в 210 году до нашей эры ситуация резко изменилась. Унаследовавший трон Эрши Хуанди не только не обладал способностями, характером и авторитетом отца, но и вообще едва ли годился в правители. Сам Шихуан перед смертью завещал передать власть критиковавшему его порядке старшему сыну, чего Ли Ци и другие приближенные сделать не захотели. В результате империя вступила в период придворных интриг и политической неустойчивости, что, в свою очередь, придало силы оппозиции двора императора. Начались восстания. Их по-прежнему жестоко подавляли, но сил на это уже не хватало. В стране быстрыми темпами росло недовольство. Испуганный Эрши Хуан попытался было прибегнуть к казням сановников и приближенных, наиболее ненавистных народу и опасных трону и лично ему, но империи уже ничто не могло помочь. Осенью 209 года до нашей эры вспыхнуло восстание Ченшашена, за ним начались другие. Эрши Хуан объявил большую амнистию в Поднебесной, стал мобилизовывать войска против повстанцев. Были сокращены расходы на дорогостоящие стройки, обвинены в преступлениях и казнены еще некоторые видные сановники, включая и Ли Сы. Но, несмотря на все усилия, движение восставших ширилось и набирало силу. Во главе его стал Сянь Юй, выходец из бывшего царства Чу. Евнух Джангао, сменивший Ли Сы в качестве главного советника императора, попытался было взять власть в свои руки. По его приказу Эрши вынужден был покончить с собой. Однако вскоре во дворце был заколот и сам Джао Гао. Цинский двор организировал, и вскоре династия Цинь прекратила свое существование. Тем временем у Сян Юя объявились соперники, сильнейшим из которых стал выходец из крестьян Лю Бан. Длительная междоусобная борьба завершилась победой Лю Бана, который и стал основателем новой династии Хань. Вот такая вот история. Медитация у нас с вами сегодня будет непростая. Ну, в принципе, по теме лекции нетрудно понять, что, вероятнее всего, будет четвертый мастер, четвертая и двадцатая зона. Но добавим мы тоже вот из темы лекции нетрудно понять, что имеет смысл нам помедитировать на двенадцатой зоне. Мы очень давно этого не делали, а мы сейчас сразу все испугались, или не все испугались, нет, не испугались. Вот. Причем на 12-й зон мы будем медитировать в самой первой их версии. Не так, как вот мы уже последний раз медитировали, а так, как мы медитировали еще вот очень, очень давно. Вот, так что. Ну, вот, посмотрим, что у нас получится. Так, начнем мы с четвертой зоны снизу. Семерка. Рэу лоу ао хева геа. Шестерка. Рэу лоу ао хева геа. Пятерка. Эрэу ло ао хева геа. Четверка. Эрэу ло ао хева геа. Тройка. Эрэу ло ао хева геа. Двойка. Эрэу ло ао хева геа. Единица. Эрэу ло ао хева геа. Двадцатая сверху. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Теперь берем двенадцатые зоны. Потом уже будем выходить через опять 20-ю и 4-ю. Так, 12-е. Берем сразу обе, естественно. Литан, единица. Нет, с семерки начинаем. Семерка. Семерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Семерка. Шестерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Пятерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Четверка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Четверка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Тройка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Двойка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Единица. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Сверху двенадцатая. Единица. Литан. 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 Единица. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Двойка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Тройка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Четверка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Пятерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Шестерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Семерка. Литан, остер вуул, сет тот, лилит горн. Так, двадцатая зона снизу. Семерка. Толпу эсо дана лот оун. Шестерка. Толпу эсо дана лот оун. Пятерка. Толпу эсо дана лот оун. Четверка. Толпу эсо дана лот оун. Тройка. Толпу эсо дана лот оун. Двойка. Толпу эсо дана лот оун. Единица. Толпу эсо дана лот оун. И четвертая зона сверху. Единица. Эрео лоу ао хева геа. Двойка. Эрео лоу ао хева геа. Тройка. Эрео лоу ао хева геа. Четверка. Эрео лоу ао хева геа. Пятерка. Эрео лоу ао хева геа. Шестерка. Эрео лоу ао хева геа. Семерка. Эрео лоу ао хева геа. И теперь проводим пранические потоки. Начинаем снизу. семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Вот те, кто не захотел медитировать на 12-е зоны, несколько человек прямо отошли в сторону, вот было видно. Сейчас они не могут пранический поток провести, потому что мы захватываем самый низ. Ну, так, давайте еще разочек с самого начала. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. И теперь проведем ток четвертого мастера целиком. И начнем снова с семерки. Начнем снизу. Четвертый мастер снизу. Семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Семерка. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. И теперь четвертый мастер сверху. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. четверка, эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Пятерка, эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Шестерка, эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Семерка, эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Ну и давайте проведем токлитан отдельно. Семерка литан, шестерка литан, пятерка литан, четверка литан, тройка литан, двойка литан, единица литан. Единица литан, двойка литан, тройка литан, четверка литан, пятерка литан, шестерка литан, семерка литан. Токлитан сегодня пошел гораздо шире, чем как бы вот как привыкли, и для многих он был немножко незнаком. Но тем не менее все нормально. Ну все на сегодня.